Потом песня 6 глава, 2 текст, 23 Вишнудутты спасают Джамилу. Там вивакшум апипритя. Там вивакшум апипритя. Махапуруша кинкара. Махапуруша кинкара. Саха пашьятастасья. Саха пашьятастасья. Татрантардатиренакха. Татрантардатиренакха. О безгрешный Махараджа Парикшит, заметив, что Аджамила пытается что-то сказать, Вишнудут и посланцы Верховной Личности Бога внезапно исчезли. Комментарии Шрилы Прабхупады. Шастры гласят: «Папиштае дурачара дева брахмана ниндака апатья боджа настешам акале маранам друвам». Закоренелых грешников папишта, людей распущенных или обладающих нечистыми привычками дурачара, а также тех, кто отвергает Бога, кто непочтителен к вайшнавам и браманам, и кто неразборчив в еде, ждет безвременная смерть. Говорится, что в Кали-югу человеку отпущено самое большее 100 лет жизни, и по мере того, как люди деградируют, продолжительность их жизни сокращается. Праянал паюша. Раджамил избавился от бремени грехов, и потому его неминуемая смерть была отсрочена. Когда Вишнудутты увидели, что Аджамила хочет что-то сказать, они удалились, чтобы дать ему возможность прославить Верховного Господа. Теперь свободный от греха, он мог наконец вознести хвалу Господу. Тот, кто не вполне очистился от греха, не способен прославлять Верховную Личность Бога. Кришна сам говорит: «Бхагавадгите ешам тванта гатам папам джананам пуньякарманам тедвандва моха нирмукта баджатти мам дритаврата». Кто совершал благочестивые поступки и в этой, и в прошлых жизнях, кто полностью отрекся от греха и вышел из-под власти иллюзорной двойственности, тот с решимостью посвящает себя служению мне. Услышав речи Вишнудутов, Аджамила узнал о преданном служении и стал достоин вернуться домой к Богу. Чтобы усилить в Аджамиле желание прославить Господа, Вишнудуты покинули его. Они знали, что, ощутив разлуку с ним, он будет восхвалять Господа с еще большим чувством. Там вивакшум апипритя махапуруша кинкара сахаза пашьятастасья татранда даттиренакха. О безгрешный Махараджа Парикшит, заметив, что Аджамила пытается что-то сказать, Вишнудуты, посланцы Верховной Личности Бога, внезапно исчезли. Вишнудуты спасают Аджамилу. Песня 6 глава, 2 текст, 23. Итак, здесь описывается перемены в Аджамиле. Так, все, что он сделал, он произнес имя Бога в момент смерти. Теперь с ним произошли очень большие, глубокие перемены. С Аджамилой эти перемены произошли буквально в одно мгновение. Только по той причине, что он повторил святое имя без оскорблений. И, конечно, в любом человеке происходят перемены в этой практике воспевания святого имени. Очевидный факт. Это не требует доказательств, поскольку это уже доказано каждым практикующим преданным. Очень глубокие перемены. И человек может видеть истину благодаря чистоте сознания, чистоте ума, чистоте желаний. И это проявится в его решимости в духовной жизни. То есть, чем больше человек осквернен материей, тем менее он будет решителен. Преданное служение будет сопутствовать страхи. Нерешительность, невежество, страх что-то потерять в материальном мире, какие-то привязанности. Так, есть такие симптомы, страх духовной жизни. Это происходит потому, что необходимо очищение. И если человек не очистился от греховной деятельности в прошлых жизнях и совершает грехи в настоящем, то у него не проявится это качество решимости. Вся его жизнь будет наполнена сомнениями, страхами. Он будет чрезмерно осторожен в преданном служении. Не будет так уж и решителен. И скорость духовного прогресса зависит от этого качества, решимости в основном. В основном это так. например, Тхру Махараджа, он как раз олицетворяет это качество решимости. Тоже, он тоже был наполнен материальными желаниями, стремлениями. И он хотел обратиться к Богу, поскольку больше некуда было обратиться. Мать сказала ему, что только Бог может помочь тебе. Я не могу. Отец не может, поскольку отец и был причиной его проблем. И его брат также был причиной его проблем. И его мачеха была причиной проблем. Хотя мать желала ему добра, она не обладала достаточной силой и влиянием, чтобы защитить своего ребенка Тхруву. И Тхрува, как, поскольку он ребенок, он искал защиту у матери, у отца, и не нашел этого. И тогда он спросил, кто же мне может помочь. Потому что больше никто не сможет помочь ребенку на самом деле. И мать сказала, ну, обращайся к Богу. Говорится, что Сунити, она не сказала это в серьезном духе. Она решила как-то просто отвлечь внимание ребенка, успокоить его. Если есть какие-то желания, обратись к Богу, может быть, в будущем он их выполнит. Вот и все. И ребенок забудет об этом. Но Тхрува именно проявил вот это качество решимости. Он хотел во что бы то ни стало изменить свое собственное положение. И Бог может, действительно, он понял, Бог может, где он, Бог. Мать сказала, мудрецы ищут в лесу. Все идут в лес за поисками к Богу. Она, конечно, не послала его в лес, она не думала, что ребенок пойдет в лес. Действительно, 5-летний ребенок отправится в лес. Итак, мы видим, что это качество решимости, оно не проявлено в человеке. При определенных обстоятельствах человек может проявить это качество решимости. При определенных обстоятельствах, как, скажем, сейчас Аджамила, вот при этих обстоятельствах очень-очень решителен. Хотя секунду назад он был просто грешником, был отъявленным. И так иногда Господь создает определенные обстоятельства, как с Тхрува Махараджем, чтобы он мог проявить это качество стремления, решимости. И даже материальные мотивы здесь играют большую роль, материальные причины. Тхрува Махарадж, он именно был обижен. По наследству царство могло принадлежать и ему на самом деле, но похоже, что ему не отводится эта роль. Им пренебрегают. Это была причина. Он хотел унаследовать царство. Хотя бы часть царства, но Суручи объявила, что это невозможно. Ты не родился от меня, и ты не должен претендовать на эти вещи. Итак, эти материальные обстоятельства, трудности мы их называем. И в этих трудностях человек может стать решительным. Решительность означает решимость, качество означает, что человек сделал выбор. Это все. Если на поле боя он сделал выбор умереть, ему очень просто все делать. Если он на поле боя принял решение любой ценой выжить, будут проблемы. Но так или иначе, он будет решительно действовать как-то. Ему нужен выбор какой-то. И так как мы утверждали, что человек не предназначен для выживания, это жизнь животного. Человек предназначен для жизни, и это необходимо соединить с качеством решимости, иначе жизни не будет настоящей. Жизнь не сложится правильным образом без решимости. Решимость сродни отреченности. Например, чтобы соблюдать регулирующие принципы, также необходима решимость, то есть отреченность от греховной деятельности. Как описать качество решимости? Что человек закрывает глаза на все, кроме определенного желания. Вот так можно описать. Он решается, означает. Это так же, как прыгнуть с парашютом с самолета. Первый прыжок. Вот нужна такая решимость. Закрыть глаза на все нужно, на все детали. На все возможности несчастного случая и так далее. Просто сконцентрироваться на тех обязанностях, которые необходимо сделать. Больше ничего. Все остальное работает автоматически. Он выпрыгивает, дергает за кольцо, все, что нужно ему сделать. Вот для этого нужна решимость. Но в уме он думает, а вдруг кольцо оборвется? А вдруг парашют не раскроется? А вдруг, выпрыгнув в самолет, я ударюсь о крыло? А вдруг я задохнусь? И вдруг у меня будет сердечный приступ? И эти вдруг, и он не может ничего делать. Он пытается охватить своим умом все эти обстоятельства и проанализировать их из-за страха. Только из-за страха. Это причина. Причина страха. Но на самом деле человек должен полагаться. Должна быть вера. То, что парашют сложен нормально. Что кольцо крепкое. Что люди не задыхаются, когда прыгают. Если ты не будешь сильно бояться, сердечный приступ не получишь. И скорее он работает над собой, чем над этими всеми обстоятельствами, над крылом, над кольцом, над парашютом, уже поздно что-то делать. То есть человек принимает решение, и, конечно, он должен полагаться на Верховного Господа. Иначе это не будет правильная решимость. Тогда он действует как риск, это называется. Риск – благородное дело, не говорят, потому что это тоже решимость. Итак, иногда сознание Кришны – это рискованное занятие. Человек чувствует, что это риск. Ведь все можно потерять. Тут отреченные управляют люди. Отреченные люди будут так управлять, что все отрекутся рано или поздно. Вот в чем вся проблема. Почему нам не нравится, что отреченные управляют, даже в Исконе? Иногда только саньяси не должны управлять и так далее. Именно по этой причине. Что когда управляют саньяси, все станут отреченными. И преждевременно отрекаться, может быть, никто не хочет от материального существования. Это вызывает некоторый страх. И мы чувствуем сознание Кришны как давление на себя. Предайся, 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 откажись, откажись. И, конечно, если в таком духе заниматься преданным служением, это не является преданным служением. Под страхом, под давлением, нет. Конечно, подразумевается, что полное, подлинное отречение – это не просто отказ от каких-то внешних объектов. Отречение – это привязанность к Богу, любовь. Вот что нас привлекает. Но мы должны знать, что любовь к Богу – это также отречение от материального. Иногда мы забываем об этом. Ну вот любовь к Богу. Да, но тогда нужно отбросить материальные привязанности. По сути, это одно и то же. Привязанность к Кришне, Прабхупада говорит, и отречение от материального – одно и то же. Мы боимся отречения от материального и хотим любви к Богу, и это противоречие. Так не бывает, потому что это все одно и то же. И поэтому иногда возникают такие идеи, что можно развить любовь к Богу, несмотря на материальные привязанности. Прямо вместе с материальной привязанностью. Юктавараги это называется, они говорят. То есть ты обладаешь всем, чем хочешь, и обладаешь любовью к Богу. И приводит пример Пундарика Видянитхи, например. Вот так же, как я, Арджуна, обладал всем царством. Но если действительно мы обладаем таким качеством, как юктавараги, то мы должны во всем следовать Пундарика Видянитхи и Арджуне. Во всех отношениях. Не только в том, что они были обладателями царства и богатства, но и в другом, в их привязанности к Богу. И таким образом, главное – развить привязанность к Богу. И если мы развиваем привязанность к Богу, то если мы в эту сторону смотрим, не будет много страхов в духовной жизни. Страх отречения не помешает нам. Это подобно так, как человек поднимается вверх по лестнице. В детстве мы забирались на нефтяную вышку. Это север Сахалина, это места нефти, черное золото, полно-полно его. Все под островом залито этой нефтью. Выкачивают оттуда уже много-много десятков лет, качают эту нефть. И можно видеть буровые вышки оставленные, старые буровые вышки. Они так вот раскачиваются на ветру, они уже там прогнившие. И вот мы ходили на берег моря, какие-то эти походы в эту тундру, и видели эти вышки, нам было интересно забраться наверх туда, там была прямая лестница, это очень высоко, 50 метров, наверное, вверх. Высоко, большая высота. И мы были детьми, и вот мы забирались туда, вверх. Это был психологический стресс вообще, это было испытание для нас. Поскольку мы бравировали, мы были друзьями, нам не хотелось показывать свой страх. Я замечал, что если вы хватаетесь так вот рукой за эту лестницу, вы уже не можете потом оторвать так просто из-за страха. То есть такой страх. Страшно просто. Особенно, когда вы выше поднимаетесь, там она раскачивается на 2 метра влево-вправо от ветра. Это очень страшно. И там видно это бушующее море, там на берегу моря это все стоит. Грохот стоит, волны, вот эта стихия, ветер там дует, и вышка эта скрипит, качается. И это такие, вот, знаете, ощущения совершенно ужасные. Это было испытание. И нам нравилось почему-то вот лазить туда, наверное, эту вышку, не знаю почему. И она настолько была прогнившая, что даже иногда этих ступенек не было где-то. А некоторые уже раскачивались, ржавая была. И тем не менее мы залазили туда с большим риском. И вот мы заметили одну вещь, что если мы смотрим вниз, невозможно, просто невозможно преодолеть страх. Если только смотреть наверх, или непосредственно на то, что человек делает, сконцентрироваться на этом, можно что-то сделать. Тогда как-то этот паралич уходит. Итак, если мы будем оглядываться просто назад в сознание Кришны, это будет паралич просто, это не будет прогресс, это будет паралич, это будет мертвая хватка в какое-то одно место. нужно выжить, нужно выжить, нужно выжить, выжить, выжить. Деньги, деньги, дом, семья, нужно вот схватиться за это все. Это моя иллюзия. Прабхупада часто говорит, не думайте об этом, если вы в миссии, никогда не думайте о деньгах, о семье, о доме. Это прилагается к миссии, безусловно, но нужно правильно понять. То есть просто ложное отречение не поможет нам. Нет, не то, что мы должны забыть обо всем этом. Нет, обязанности нужно выполнять точно так же, как если мы хватаем эту лестницу мертвой хваткой. Да, но мы должны двигаться. Вот в чем все дело. Не держаться мертвой хваткой в какую-то свою позицию. Эта позиция несовершенна. Ее нужно менять, эту позицию. И нужно смотреть вверх, куда любовь к Богу. Это наша цель. Тогда этот прогресс, это отречение, оно будет экстатично, приятно. Оно приносит благо, удовлетворение душе, на самом деле, отречение. Оно не вызывает страха, подлинное отречение. Подлинное отречение – это привязанность к Богу. И страх говорит о привязанности к телу, к материальному телу. Мы много раз слышали, что есть душа. Теперь мы на практике пытаемся это осознать. Каким образом? Избавиться от сомнений и страхов. Обрести глубокую веру в духовного учителя Кришну. И принять миссию, осознать миссию. Принять миссию, значит осознать миссию. Понять эту миссию. И, конечно, в процессе этой самой миссии, в процессе преданного служения приходит много понимания преданным. Приходит много понимания. Стоит нам немножко походить, попроповедовать, мы сразу увидим, как люди далеки от истины. Какое ужасное положение вокруг. И они обречены, эти люди. У них нет спасения на самом деле. Они не смогут сами принять для себя, как-то помочь себе. Это невозможно просто. И это не просто тот человек, который случайно попался на улице. Каждый. Каждый в этом мире, Прабхупада говорит. Каждый в этих городах, каждый в этих деревнях, каждый в этой семье. Где-то мы, когда я путешествую, мы где-то всегда останавливаемся в каких-то домах, жилые дома, квартиры обычно. И в каждом городе почему-то какая-то странная вещь происходит. За стенкой кто-то ругается, дерется постоянно. Вот эти вот есть вентиляционные трубы, по ним хорошо звук проходит. А там трехэтажные, там муж и жена, и даже дети. И у меня сложилось впечатление, что во всех этих домах какие-то проблемы кругом. Знаете, вот кругом, кругом, кругом. Вот где семья, там какие-то проблемы всегда. Ну, семья, по сути, это и есть проблема материального существования. Больше ничего нет. И люди хотят этих проблем, они привязаны. И кажется, почему они так привязаны? Ведь они же ненавидят друг друга уже. Уже живут 10 лет и ненавидят друг друга практически. И тем не менее, они живут вместе. Привязанность называется. Потому что душа, она не может быть ни с чем не связана. Это невозможно. И нужно к чему-то привязаться. Она не может жить без этого. Ей нужна какая-то опора. Если мы здесь не привяжемся к преданным, то мы все привяжемся к семейной жизни. К мужу или жене. Будем держать друг друга за глотку всю жизнь. И требовать чего-то. И от детей то же самое. И это видно. Все проблемы в том, что муж или жена, они постоянно что-то только требуют. Постоянно что-то требуют. Постоянно что-то требуют. Не так давно поженились двое уже пожилых людей в одном городе. Я их очень хорошо знаю, фактически с самого начала их сознания Кришны. Поэтому они меня очень ценят, поскольку я с самого начала сознания Кришны там как-то проповедовал. И они ко мне приходят сюда советоваться. И вот в очередной раз они старше меня. Лет на 10, наверное, если не больше. Ну, они поженились так или иначе. Это был такой брак, как бы отреченный, они сказали. Нет, ну может быть так и есть. Я не хочу сказать, что так не бывает. Почему нет? Ну просто как дружба, может быть, я не знаю. Ну похоже на то, что у них такие отношения, да. И они получили как благословение многих преданных. Все было хорошо до какого-то времени. И в этот приезд она пришла ко мне и стала с ненавистью разговаривать о нем. Такая перемена. Потрясающе. Я поверить не мог вообще своим ушам. Я же помнил, как они смотрели друг на друга, как они вместе Харе Кришна воспевали. Ходили по улице. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама. Души не чаяли просто. Он большой проповедник, там большой распространитель. Она тоже очень активное в служении. И вот она приходит рассказывать мне в течение часа. Я уже умираю просто. Не знаю, что делать. На мои глаз распадаются эти отношения, причем очень плохо все это, яд. мед, и вот яд, я смотрю, проявляется. Пошел яд теперь. Выделяется. И, видимо, мне придется проглотить, думаю, этот яд. Я стал думать, откуда источник яда. Ну, понятно, гуна страсти, но нужно было в отношениях понять источник, перекрыть кран. Нужно было найти его сначала. То есть отравлены отношения очень сильно. И там боль, страдания и прочее. И выясняется, что они просто друг от друга требуют все, каждый день что-то. И этот кран им перекрыл. Сказал, все, перестаньте что-нибудь вообще требовать друг от друга. Вообще забудьте об этом. Если хотите что-то сделать один другому, делайте хорошее. Требований никаких. Все. Вот так. И ваши отношения могут улучшиться. Если вы хотите улучшить отношения, делайте так. Ваши отношения улучшатся и восстановятся. Ничего не требуйте. Просто делайте что-то хорошее. Если хотите. И если вы чем-то недовольны, вслух не высказывайте это. Кстати, хорошее правило. Я так контролирую свою семью, между прочим. Я им иногда повторяю, они запоминают эту формулу на протяжении многих лет. Никогда не высказывайте недовольство вслух. Все очень хорошо. Замечательно. Для языка. И так можно улучшить отношения. Вот она проблема. Но как мы можем не требовать ничего? Как можем не высказывать недовольство, если мы так привязаны? Я привязан, а он не такой. Ты не должен быть таким, я говорю. Потому что я к тебе привязан. Ты должен стать другим. Я тебе скажу, каким ты должен стать. Ты должен слушать меня. А я буду говорить. Это их настроение. Это проявляется в духовной жизни. Это семейная жизнь, это модель. Это просто модель. Но на самом деле, везде, где есть привязанность, схема одна и та же будет. Есть какие-то требования. Даже от гуру мы чего-то ждем. И даже можем требовать в уме. Возмущаться. Почему он так не сделал, как я хотел и так далее. Это все материальные привязанности. Потому что духовная привязанность, она минует все материальные тела. Жена, ребенок, друг, подруга – это материальное обозначение. Она направлена на Кришну. То есть, значит, она соприкасается только с духовным, с духовной стороной отношений. Только с духовной стороной отношений. Имеется в виду духовная привязанность к Богу. Это не может быть помехой в наших отношениях, вайшнавский этикет. Ни при каких обстоятельствах. Если мы знаем, как выражать почтение, даже в семье, или вашими, в любом ашраме, если мы знаем, как сохранять терпение и смирение, и, конечно, это без преданного служения невозможно осуществить, почему это так трудно, именно потому, что должна развиваться привязанность к Богу, непосредственно к Святому Имени. Но здесь говорится, это трудно, пока сердце не очищено. Прабхупада комментирует. Сердце не очищено, и такой решимости не будет, будет страх. И это может привести к тому, что в семейной жизни человек забывает о преданном служении и полностью погружается в семейные проблемы. Что же делать? Может быть, развестись, он начинает думать. И вот тут начинается, все останавливается. Сразу все останавливается, потому что это уже деградация, когда он так думает. Это уже связать с Кришной очень-очень трудно, такие мысли и такую деятельность. Итак, надолго ли он погружается в эти взаимоотношения и пытается решить этот конфликт? Но конфликт заключается в том, что он привязан к жене или к мужу, а не привязан к Кришне. Это конфликт со сверхдушой, на самом деле, с Богом. И он отражается сразу же в семье, особенно греха с хашами, это очень, сказать, такой индикатор чувствительный. Малейшая мая, и сразу начинаются какие-то проблемы семейные. Тут же начинаются. Тут же накапливается раздражение, сразу же это происходит, поскольку очень близко соприкасается противоположный пол. Очень близко объекты чувств, очень близки эти тесные привязанности, связи. И, конечно, по этой причине, говорится, грехастха он должен быть опытным, достаточно опыта иметь. Какой опыт, Прабхупада говорит? Просто быть хорошим брахмачарием, вот этот опыт. Но хорошим брахмачарием мы должны понять правильно в сознании Кришны это слово, потому что брахмана осознавать недостаточно. И вообще в семейной жизни брахмана никто не может осознать. Для этого уходят в пещеры и медитируют на ом. Только через преданное служение. Для имперсоналистов невозможно через семейную жизнь достичь осознания персонального брахмана. Тут нужна брахмачария, это же гьяна. Это отречение должно быть. Это подразумевает, гьяна подразумевает отречение, но в бхакти она допускает деятельность также и семейную жизнь, что угодно допускает. Но в этом случае мы должны понять, брахмачарий привязан не к персональному пониманию брахмана, не просто к своей идее, что я душа, а к Кришне непосредственно, и к гуру. Успех духовной жизни, мы знаем, зависит только от этих двух привязанностей – гуру и Кришна. Иногда ученик теряет веру в гуру. И вот это нарушение принципа брамачари. Брамачару любит браман. Откуда он получает все? Этот источник он должен ценить. Гуру. Прежде всего он привязан к гуру, брамачари. Как ребенок к отцу привязан. Как дочь к отцу привязана. Точно так же. То есть необходимо это привязанность. Если это не будет привязанности, то ради чего мы будем все это делать? Ради чего мы будем терпеть какие-то неудобства и лишения на этом пути? Ради гуру мы можем, да. Ради какой-то высшей цели, может быть, нам нетрудно перенести это все. Как мать ради ребенка переносит всевозможные неудобства. Как друг ради друга может постараться, да. Какой-то смысл. Но если нет этой привязанности, если гуру уже нам не друг, не отец, а нейтрален, если шантараса, то я говорю, Майя, ну используй меня, я по воле Кришны, то есть я от Кришны завишу. От гуру я уже не завишу, а я от Кришны завишу непосредственно. Это трансцендентная майя, на самом деле. Это, конечно, не сознание Кришны. Это что-то между тем, другим, напоминает какую-то шанту, какую-то шуньяваду, что-то такое. То есть есть такие промежутки, где можно укрыться даже от преданного служения, в духовной жизни даже оставаясь. Как бы законсервироваться, упасть на дно, как бы залечь. Как крокодилы, они залегают на дно, у них сердце начинает медленно биться, и он там лежит и выжидает долгое время, он ждет просто. Иногда у него есть активная деятельность для удовлетворения, он нападает на кого-то, съедает, а потом залегает, и как могила, знаете, он лежит там, это живая могила, он просто смотрит там добычу, выжидает. И иногда преданные тоже погружаются в такое состояние шанты, как бы, нирваны какой-то, и выжидают. Это напоминает такую духовную могилу, где все законсервировано. Законсервировано. И почему крокодил так ложится? Страх. Когда он испытывает страх, сердце медленнее бьется у него все наоборот. Устроена природа. Если мы испытываем страх, сердце ускоряется, что нужно бежать. Поэтому кровь вырабатывает больше этих веществ, возбуждающих, и можно бежать быстро. Еще быстрее, чем мы даже можем думать вообще. Из-за страха. Но крокодилу бежать некуда, он плавает, и у него по-другому все устроено. У него от страха сердце замирает, и бум, в минуту, раз, и все. Паралич сердца наступает. И он может лежать часами, не дышать там. И вот этот страх духовной жизни парализует, и мы как крокодил спускаемся на дно где-то. Мы тоже не можем как-то в гунах там слишком колыхаться, но где-то нужно укрыться. И человек укрывается в этом имперсонализме или какой-то шуньяваде, и в какой-то такой ложной отреченности. Начинает вдруг себя чувствовать независимым. Уже никогда не одевает вайшнавскую одежду, например, уже как-то он хочет все по-другому, по-своему все устраивать, уже может хочет как-то и прическу другую иметь, и одежду другую иметь, уже сам как личность, как индивидуальность вдруг начинает себя проявлять, независимо ни от чего. Вот это, он залег на дно, означает. Наступил паралич. Значит, здесь главная причина, что эта связь с гуру, она должна быть восстановлена, это первейшая задача нашего общения. Нашего общения. Мы должны вдохновлять друг друга снова и снова на то, чтобы мы могли больше привязаться к духовному учителю, как к личности, дающим наставления, дающим нам миссию, дающим нам воспевание, святое имя, дающим нам духовную жизнь, это наш воздух. Да и есть наша жизнь, духовный учитель, духовная жизнь. Кришна посылает его, чтобы он реанимировал живое существо, вернул его к жизни. Но для этого мы должны предаться его наставлениям, как мы предаемся врачу. Если же мы пришли к врачу, и мы не способны двигать ни рукой, ни ногой, мы должны предаваться. Потому что обычно врачи спрашивают согласие, оперировать будем? У больного спрашивают. И он думает, ему нужно самому решить на самом деле. Врач же не будет насилие применять, он же не бандит какой-то с большой дороги. Он всегда учитывает свободу выбора, и он милостив, и он говорит знамен, объясняет, посмотрите, вот у вас здесь такой орган, здесь вот болит. Вот это нужно отрезать, понимаете, вот эту вот вещь нужно отрезать, она не нужна вам. А тут мы пришьем. В общем, операция, конечно, сложная, но другого выхода нет. Это нужно сделать. Ну как, вы будете? Вы готовы? Он даже еще родственника спросит. Если вы даже скажете, да, я готов, он еще родственника спросит, может быть, родственники не согласны. Может быть, они не согласны с его квалификацией, то есть он как-то выяснит. Но если вы сказали, да, я согласен, и вы на операционном столе, поздно. Глупо было бы, когда уже скальпель воткнули в грече. Нет, я передумал. Странно уже. Там уже такой намордник есть специальный. Там вас привязывают, и все. Там уже, конечно, понятно, вы можете сорваться. Но врачи уже знают, как вас уколоть, чтобы вы успокоились. чем вы дышали, чтобы успокоились. Все, уже решение принято. Уже на вас слишком смотреть не будут. Можете дергаться, можете что-то договорить. И уже процесс начался. И в этом процессе очень важно не встать с операционного стола. Прояви свои ситхи, знаете, сверхмогущество. Разорвать, знаете, эти кандалы. Это не те кандалы, это нормальные кандалы. И представьте, со вскрытой человек убегает, говорит, я передумал вообще-то. Так же, как пища, она готовится, если мы не довели до конца этот процесс, то можно выбрасывать все заново начинать. Если мы не довели до конца этот процесс, она на день хотя бы осталась, но уже пропала. Это уже не годится для подношения пищи. Важно не прерывать процесс. Почему так Прабхупада хотелось, чтобы было какое-то постоянство, скажем, чтобы у преданного была, так сказать, одна и та же прическа, одна и та же шикха, одна и та же одежда, одна и та же философия. Чтобы это стабильность, это очень важно. Это процесс, это позволяет нам оставаться в процессе нашему уму, сознанию, не прерывать его, не отвлекаться куда-то. Как Мукунда, например, Господь Читания, он давал благословение, всем давал прямо бхакти. И, а где же Мукунда, спросили все. Почему Мукунда не приходит? Мукунду так любил Господь Читания. Он так воспевал, что Господь Читания, он, это сладкий голос. Он понимал настроение Господа Читания, он знал, какие шлоки петь. Это был вечный спутник. И он не приходил, не получал прямо. Нет, нет, что случилось? Господь Читания сказал, он никогда не получит прямо. Был удар для преданных, как не получит прямо Мукунда? Тогда как же мы ему получили прямо, если Мукунда не получит прямо? Он притворяется преданным, сказал Господь Читания. Он ходит сюда, а сам ходит еще и к Майваде туда. И там слушает тоже проповеди. Поэтому никогда не получит прямо, так сказал Господь Читания. И преданные знали, что Мукунда не Майвади, он преданный на самом деле. Они пытались как-то просить Господа Читанию, и они умоляли его. Нет, нет, Мукунда должен получить прямо, как же так? Это все несерьезно, его эти увлечения, они несерьезны. Но Господь Читания хотел дать урок, серьезный урок. Говорит, никогда не получит прямо, это очень серьезный урок. Никогда, слово, все, значит, никогда. Господь говорит, никогда. И преданные понимают это, они все очень молились, очень просили за него. Но Мукунда, конечно, не был Майавади, но он действительно ходил и слушал Майавади. У него были свои мотивы. Он думал, я пойму эту философию, и я потом смогу ее разбивать, как бы. И у него были свои мотивы, свои причины. Но даже это не понравилось Господу Читании. Он сказал, Мукунда не получит прямо. И когда преданные молили, Господь Читания сказал, ну ладно, ладно, через миллионы жизней, через миллионы жизней. Мукунда так обрадовался. Миллион жизней, какая милость. Я заслужил вечный ад, а всего миллион жизней. И Господу Читания понравилось это настроение Мукунды, его преданность. И он одарил его прямо, безусловно. Так, нужно следить за умом, чтобы процесс преданного служения не прерывать. Не прерывать. Сложно восстанавливать процесс. И суть в том, что ту привязанность, которую мы имеем к святому имени, к гуру, к Кришне, то нужно беречь. Это самое дорогое, что у нас есть. Общаясь с преданными, мы должны именно развивать эту привязанность друг к другу, к гуру, к Кришне. Для этого необходимо много почтения в общении. Когда мы спрашиваем, кто твой гуру, нужно вкладывать в это почтение и смирение в такие вопросы. Потому что это сокровенные вопросы на самом деле. Как Шиварама Махарадж привел эту историю в Алма-Ате. Сказал, как один человек из другой сампрадаи, он общался с кем-то из преданных ИСККОН. И преданный ИСККОН спросил, кто твой гуру? Ну, как обычно спрашивают. Этот человек замолчал, посмотрел на него и заплакал. Мы с тобой знакомы несколько минут, как ты можешь так сразу спрашивать, кто мой гуру? Ты не знаешь моих отношений с гуру, ты так вот сразу спрашиваешь. Странно очень. То есть это что-то сокровенное для этого человека было. Кто твой гуру, знаете, это вопрос глубокий очень. Как просто в Исконе мы едва видим друг друга. Кто твой гуру? А твой кто гуру? А, понятно, а, понятно, а, понятно. Ничего не понятно здесь. То есть, конечно, это может быть и понятно, безусловно, может быть и понятно, что мы уже давно знаем духовных учителей. Если мы их знаем, то вопрос вполне нормальный. Если мы понимаем эти отношения гуру-ученика. Как однажды одному преданному пытались объяснить ученики Прабхупады, что то, что ты испытываешь к своему гуру, испытывает каждый ученик к своему гуру. Понимаешь? Говорит. Вот ты испытываешь чувства к своему гуру. Глубокие, да? Вот так же другие ученики испытывают чувства к своим духовным учителям. Понимаешь? Точно так же это происходит. Пытались ему это как-то объяснить, и они не смогли ему объяснить это. И вот оно, общение. Вот эти вещи необходимо понимать. Если мы рассматриваем друг друга отдельно от Шрилы Прабхупады, отдельно от Гуру, то уже отдельно от миссии. У нас уже появляются какие-то отдельные независимые идеи, куда пойти, может быть, чем заняться уже вне миссии фактически. Основано только на моих материальных причинах, только на моих материальных обстоятельствах. Итак, нам нужна жизнь и душа для всех. Это Кришна. Жизнь и душа. Нам нужно просто знание, как быть связанными с этой жизнью и душой. Принцип простой. Есть гуру, есть Кришна. Есть, кроме гуру, также много еще преданных, опытных, которые также могут помочь иметь нам эту связь, эти отношения. И вот мы должны стремиться общаться именно в таком ключе, усиливая свою привязанность к духовному учителю. И в этом случае гуру без труда вырывает ученика из материального существования. Без труда. Если мы думаем, что гуру не может вырвать меня из материального существования, смотрите, вот сколько лет уже движения, гуру до сих пор меня не может, значит, гуру неквалифицированный, могу сказать. Это будет оскорбление. Это означает, что я не перевязался должным образом ни к гуру, ни к наставлению, ни к миссии. Вот так должен мыслить ученик. Гуру может думать так. Я не квалифицирован, видимо. Я не могу этого ученика выдернуть до сих пор из майи. Это мысли гуру должны быть. А ученик должен мыслить иначе, таков этикет. Должно быть, я в полной майе вообще эти якоря запустил, корни здесь пустил. Привязанность. Я до сих пор не предан, не привязан к наставлению гуру, к миссии. И вот гуру не может меня вырвать, потому что я не хочу выходить отсюда. Я все ищу здесь чего-то. И мы видим, что в каких-то моментах это понимание гуру-ученик, оно несколько ослабло в Исконе. И это является главной проблемой потери энтузиазма и веры. Именно в этом вся причина. То есть мы должны следить за квалификацией учеников прежде всего, думать об этом. Квалифицированный ученик всегда найдет квалифицированного гуру. Таков закон трансцендентный. Поэтому нам слишком не нужно беспокоиться, квалифицированный гуру или неквалифицированный гуру. Сначала нужно узнать, убедиться, что я квалифицированный ученик. И Кришна пошлет мне квалифицированного гуру в этом случае. Итак, есть тенденция оценивать все по внешним признакам и духовного учителя, и различные сампрадаи, и все что угодно. Но мы должны смотреть только на одну вещь. Там, где оскорбление, там никогда не может быть преданного служения. Никогда это несовместимые вещи. Вайшнав, он никогда не будет оскорблять. Тот, кто оскорбляет, это не вайшнав, а вайшнав. И там, где оскорбление, там нет места преданному служению. Там вообще нечего нам делать. И не о чем там говорить. Там нет никакой деятельности вообще. Там нет бхакти. И материальная природа такова, что она провоцирует на эти недостатки. Она полна изъянов для души. Материя, она недостаток для души, поскольку материя – это низшая энергия, а душа – это высшая энергия. И различные точки соприкосновения материи и духа всегда вызывают различные виды страданий, тонких и грубых. И даже в духовной жизни мы видим, какие тонкие могут быть проблемы в уме из этих тонких отождествлений. Даже Вьясадева, записав Веды, страдал. И Нарада спросил, ты счастлив отождествлять себя со своим умом? Это продукт ума, то, что ты сделал. Великий, конечно, продукт ума. Но ты счастлив отождествлять себя с умом? Нет. Должен написать игры Кришны. Должен быть связан именно с источником всего. Бхагаван, Кришна. То есть расскажи о нем непосредственно. Расскажи о нем. Мы видим, как иногда, общаясь с духовными учителями, мы видим, что духовные учителя, они, конечно, очень озабочены этим моментом, учениками. Фактически они только об этом и думают. Я не знаю, сколько процентов мысли это занимает, но, по-моему, это все существование у них для учеников в основном. Это их ответственность, полная ответственность, знаете, когда много учеников, и гуру, он должен помочь прогрессировать каждому ученику. И, конечно, гуру знает, что прогресс ученика зависит во многом от того, насколько ученик верит в гуру, а для этого нужно знать духовного учителя. Поэтому, например, Дарнюна с вами, он пишет дневники и рассылает, чтобы ученики видели, знали непосредственно. Помогает таким образом, он старается ученик. В этом нет, может быть, необходимости, если есть полная вера. И так понятно, что гуру проповедует, 24 часа в сутки может проповедовать. Но если ученик слабеет, он думает, что гуру слабеет. Такова иллюзия. Если мы забыли о миссии, мы думаем, что, наверное, гуру забыл о миссии. Поэтому, чтобы этого не было, гуру напоминает, что миссия продолжается, что все на месте остается. И так эта связь, она восстанавливается благодаря правильному общению и пониманию. И когда человек достигает определенного уровня ништи, конечно, здесь уже Нет таких трудностей. Человек может сознательно находиться в миссии всю свою жизнь. Может терпеть трудности также, любые. Миссию не оставит такой человек. Потому что в его понимании ничем другим здесь больше заниматься и нет смысла. Как бы ни было трудно, а ничего другого делать здесь просто нет смысла. Выбора нет. Все. Выбора нет. Только преданное служение. Другого выбора не может быть. Мы не видим ни одного примера, чтобы кто-то устроился хорошо в материальном мире, даже среди преданных. Иногда, конечно, видим, что есть все, но когда нет Кришны, как одна Матаджана сказала, она жила вашими много лет и плакала, что у нее нет денег, нет квартиры, нет мужа. Она всегда приходила и лила слезы, потому что ее личная жизнь никогда не складывалась. Теперь у нее личная жизнь сложилась. У нее есть деньги и квартиры, и все, что она хочет. Теперь она плачет по Кришне. Кришны нет теперь. И вот интересный момент, как же быть с Кришной? Кажется, что мы были близко с ним. А иногда кажется, что вообще его нет рядом. Пограничная энергия джива. Дело не в Кришне, а в дживе. Джива то туда бегает, то сюда бегает. Как этот Мукунда, этот пример с Господом Читанием, он бегал туда и туда. Но Господь Читание ему не понравилось. Несмотря на то, что Мукунда был таким продвинутым преданным, он все же забеспокоился и сказал, нет, таким образом прему никогда не получит. Он должен просто стать преданным, больше ничего. Не должна беспокоить ни моя вада, ни какие-то другие материальные явления в этом мире. Порождающие сомнения, порождающие оскорбления, порождающие потерю качества, решимости. Нет, мы должны смотреть в ту сторону, откуда исходит наша решимость, и идти туда, в ту сторону. Откуда приходит знание, привязанность к гуру, к миссии, идти в эту сторону. Это же наш выбор. Это наш выбор. Мы будем видеть то и другое, мы будем видеть всегда и то, и другое, но мы должны просто делать выбор правильно. И теперь Джамила, он, конечно, делает выбор. 100% успех здесь. Такая удивительная история. И он хочет говорить, у него есть решимость, что он есть что сказать, он хочет слово, речь. Появляется желание, но вишнудуты исчезают. Непонятно, да? Джамила хочет сказать, и что-то уходит в это время. Почему? Удивительно, как Кришна действует. Кришна создал такие обстоятельства, что Джамила очистился от всех грехов за одно мгновение. И теперь Кришна создает такие условия сразу же, чтобы еще Джамила привязался к нему. Недостаточно очиститься от грехов, а нужно еще привязаться к Богу. И вишнудуты знают, в чем миссия Господа. Они знают, что делают. Так же, как гуру приезжает, а потом раз и исчезает через несколько дней. Так быстро. Разлука. Знаете, что ощущая эту разлуку, он более искренне будет излагать это все. Глубже. Его преданность изольется в большей степени. То есть они помогают ему в преданном служении таким образом, вишнудуты. Просто исчезают из поля зрения, и у него начинаются проблемы, что он испытывает уже какую-то привязанность, какое-то чувство, и оно углубляется. И Аджамила, он, видимо, будет говорить в следующих стихах. Да, Аджамила тут воскликнул. Просто воскликнул. Да, он здорово здесь говорит, но мы прочитаем это в следующий раз. Он здорово говорит, и он ничего не скрывает, он полностью очистился, он теперь прост и открыт. Он признает все свои грехи. И он говорит, позор мне. Раскаяние. И он это говорит Кришне, не кому-то. Верховному Господу говорит это. Он не говорит это для себя, для своего удовлетворения. Он говорит это для того, чтобы обратиться к преданному служению. В этом весь смысл. Смысл любой деятельности, любых усилий обратиться к преданному служению глубже. И вот таким образом нужно построить наше общение. Чтобы была эта возможность, чтобы она углублялась, когда мы общаемся вместе. Харе Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста?
Вы уже сказали о потенции, что это способность человека продвигаться только на них, почему он зависит. Как человек может делать стремительное движение?
От чего зависит продвижение духовной жизни? От качества человека, от его личных качеств. И от того, с кем он общается. Нужно избегать людей, которые занимаются сплетнями и критикой. Тогда мы не можем никогда развить вкус к этому имени. Я рассказывал эту историю, да? Джапатака Махарадж говорил об этом. Нет? Это было в Москве, по-моему, в прошлом году, и вот прошлой зимой. Рассказывал, да? Хорошо, я расскажу, Что это как раз к вопросу относится. Ночью он приехал, в час ночи, может быть, он внезапно появился, и никто ничего не знал, я спал, лежал. Ночью свет включили, сказали, Джапат Гамарадж приехал, он будет жить в этой же комнате. Он сказал, нет, тогда я пойду в другую комнату. Я говорю, где Джапат Гамарадж? Он говорит, уже по лестнице поднимается. Ну, в таком духе это все было. И он поднимался не один, там еще было 30 учеников ночью. Хотели тоже получить даршан, потому что он был пролетом на Урал. Ну так, хотели какие-то вопросы задать, кто-то долго не видел его. И там было уже горячее молоко, стали делать, кипятить, там какие-то бутерброды делать ему, чтобы он отдохнул. И все сели, вот я помню, как он сидел в кресле, пил горячее молоко и говорит, есть ли вопросы? Похоже, что он днем и ночью даршаны проводит. В Челябинске он, кстати, тоже приехал на одну ночь. Не на день, а на одну ночь. Всю ночь были дальше, программа была. Потом уехал дальше. Он говорит, больше не было времени у него. Потом уехал дальше. Он говорит, больше не было времени у него. Ну, так или иначе, один преданный там сидел и вот таким образом он поднимал руку, пытался что-то сказать, боялся одновременно. И Махарадж сказал, давай, спрашивай. И у него там напряжение началось такое, знаете. У него все энергии включились, он покраснел, потом еще что-то, и он выдавил, как лучше. Снова он покраснел и снова воспевать Хари Кришна. Ну, такой простой вопрос, но с такими эмоциями он выразил. Для него это было что-то важное, большое очень. И он надеялся, что ему объяснит сейчас духовный учитель. Даст что-то сокровенное особое. Благодаря чему он сможет прогрессировать быстро очень. Мы же ожидаем этого. И он тоже ожидал. Что за средство такое? Может быть, Махарадж знает это, он же должен знать. И он в страхе, что он сейчас скажет? Какой будет ответ? Махарадж так странно отреагировал. Он сказал, бойтесь. Все и так уже боялись, знаете. Бойтесь. Так сказал, бойтесь. И все замолчали, думали, чего же бояться? Он говорит, воров. Все стали переглядываться. Мошенников, грабителей. И бутерброд, хрусь, ест, видит, все. Ответил. Все думали, может быть, переводчик перевел что-то не то, или что тут воры, разбойники, бандиты кругом, откуда, кого бояться. Я вам сказал, эти люди, которые занимаются сплетнями, проджалпы, они как воры, карманники, они у вас весь вкус украдут. Это тоже решимость, как общаться правильно. Иногда мы просто попадаем под влияние любого, с кем общаемся. Думаем, ну вот надо понимать, он же человек, его чувства. А он начинает критиковать кого-то, оскорблять. Да, надо послушать, он же преданный. И вот все, вкус уходит. Нельзя слушать критику, оскорбления. Это тоже должна быть решимость, как это сделать. Другой вопрос, как это сделать, как избегать таких вещей. Но если мы будем внутренне тверды, тверды в правильном, к нам не будет слишком много подходить и выливать все эти вещи на наши уши. Это мягкость, это тамагун, это как бы беспринципность некоторая такая. Мы должны быть тверды в преданном служении. При этом мы не должны оскорблять никого. Даже те, кто является источником оскорблений. Нужно знать, как избегать такого общения. И близко не общаться с такими людьми. Кто зол, агрессивен, завистлив, говорит Бхагаватам, находится в невежестве, он совершает преданное, но в невежестве и близко общаться не рекомендуется. Сначала он должен очиститься. Это тоже решимость, это тоже качество решимости. Чтобы просто повторять свои 16 кругов, тоже нужна решимость. Сегодня буду слушать мантру, я должен решить это, а потом повторять. Не так, что я просто автоматически беру и повторяю, не задумываясь о процессе. Потому что можно просто языком, но нужна решимость слушать, нужна решимость, то же самое качество. Правильное общение, нужна решимость. Правильная проповедь, нужна решимость. Потому что иногда, когда вы говорите какие-то правильные вещи, вас по головке не погладят, кому-то это может не понравиться. Но нужна решимость терпеть эти вещи. Мы не можем искажать философию, мы не можем искажать наши принципы Рупа Госвами. Как Христос говорит, ты меня постесняете здесь, я постесняюсь там. Ну, это решимость, вот она. Вот она решимость. Просто Кришна говорит, стань моим преданным. Действуй, значит, как преданный. Реши это, действуй, не бойся. Думай обо мне всегда, не бойся. Не думай, что у тебя будет меньше времени думать о деньгах. Думай обо мне, он говорит, поклоняйся мне, не кому-то еще. Через гуру, но мы поклоняемся Кришне. И так ты будешь жить со мной, он говорит. Это решимость. И скорость прогресса, она может сильно зависеть от этого качества. А Друма Махарадж полгода благодаря решимости.
А если желание очиститься, превышает желание привязаться к Кришне? Хочется очиститься?
Это желание в гуне добродетели описывается в Бхагавад. Это добродетель. Это хорошее желание, его нельзя отвергать. Этот мотив принимается. Потому что, когда вы очищаетесь, то для вас становится привлекательным имя, игры, рассказы о Кришне. А это уже чистое преданное служение. Это начало чистого преданного служения. Если у вас развивается вкус ко всем этим вещам, связанным с Кришной, это начало чистого преданного служения. Оно связано с очищением. Прабхупада привел цитату из Бхагавад-гиты. Нужно очиститься от прошлых грехов, не совершать настоящим. И тогда появится решимость действовать в преданном служении, прославлять Господа. Это будет нравиться нам. Потому что нечистое сердце замыкается на себе. На хорошем или на плохом, но только на себе. Это мотивы в низших гунах. Но когда мы хотим очиститься от этих вещей, от этого эгоизма, это сатва гуна. Этот мотив принимается. И по мере чистоты этот процесс, который мы никогда не переживаем, шраванам киртанам, станет привлекательным для нас больше, больше, больше. Это связано с гуной благости. Поэтому мотив гуны благости принимается. Разная природа действует по-разному. Кшатри, они имеют мягкие слова, но не жесткое сердце. Браманы, у них мягкое сердце, но очень жесткие слова. Поэтому я не знаю, какова природа человека. Разная природа по-разному действует. Кшатри мягко говорит очень, но кулаки у него очень жесткие. И сердце очень жесткое. Он принимает решения иногда очень суровые. Браман, он говорит очень остро. Иногда очень болезненно, а сердце не очень мягкое при этом. Поэтому это разная природа по-разному. То есть вы хотите решительным быть и мягкой одновременно. Вообще не с преданными. Мы должны понять одну вещь. Вы должны просто проследить, как развиваются ваши взаимоотношения. Потому что иногда преданные, они не делают этот правильный вывод. Они с какой-то одной встречи делают вывод полный. Скажем, они встречаются, и преданные, может быть, чем-то раздражены, сильно обеспокоены, начинают что-то говорить, и они думают, все, оскорбитель, нельзя с ним общаться. Это тоже плохо. Не об этом речь идет. Да, мы должны учитывать, что у него возбужденный ум сейчас, что-то с ним не то. Но когда вы общаетесь, и вы видите, что он улучшается в этом общении, то есть все пробуждается в нем, все на место становится, вы можете продолжать общение, это нормально. Вы должны видеть, как развиваются ваши отношения. Прежде всего, в этом нужно разобраться. Не просто написать на каждом, оскорбитель или преданный, а как наши отношения развиваются с этими людьми. Они будут по-разному. Поэтому, если вы видите, что отношения развиваются хорошо, это один момент. Если не хорошо, вам нужно прекратить близкие отношения. Не поддерживать их. Как найдите с помощью своего разума какие-то методы, не обижая слишком человека при этом. В любом случае, преданный, который критикует и оскорбляет, он должен будет остаться в одиночестве. Мы видим это на опыте, и шастры говорят то же самое. Эти люди остаются в одиночестве. С ними в конечном итоге никто не захочет общаться. Иногда преданный говорит, я никого не оскорбляю, а со мной никто не общается. Один преданный на Дальнем Востоке подошел и сказал, почему так? Я ничего плохого никогда не говорю. Я живу вашими. Но если где-то я появляюсь, преданные сразу уходят с этого места. Вот они общаются друг с другом, группируются на просаде, а я всегда один. Я ничего плохого не говорю, ничего. Почему такие отношения? И тогда я ему сказал, а о чем ты думаешь? Потому что если я не совершаю оскорбление языком, оскорбление сохраняется в уме, если я не прославляю преданных. Если я не буду прославлять преданных, оскорбления останутся в уме, семена. Я начну быть просто подозрительным, таким странным, замкнутым в то же время. Хотя я никого не оскорбляю, но я веду себя так, что никто не хочет со мной общаться. Это тоже явный признак того, что я поступаю неправильно. Этому преданному посоветовали, нужно изменить ум, начни думать хорошие вещи о преданных. Просто смотри на преданных хорошими глазами и посмотри, что получится из этого. Ну, иногда преданный, он не знает этого полного процесса, он думает, я никого не оскорбляю. Языком, да, но что в уме происходит? И мы ощущаем ум, мы очень сильно чувствуем ум преданный, не так ли? Общаясь друг с другом. Опытно преданного вы не сможете провести за нос. Он сразу поймет ум. Поэтому также необходимо правильно использовать речь. Не просто не говорить ничего, а говорить хорошие вещи. Итак, развитие отношений и говорить хорошие вещи.
Ваш вопрос. Тру Махарадж, он говорил с решимостью, да, и говорит, что не решительно, а Тру Махарадж вышел. С другой стороны, как бы сразу говорит, что вы должны были отказаться от всего, а Тру Махарадж был решительно в достижении как бы материальной цели, но может как бы от него он в конечном счете оставил все материальные. Мотивация, материальный мотив, материальные привязанности. И в этом смысле, как бы так получается, с одной стороны, человек пугается, вот как однажды мне рассказал преданный, он собирал пожертвования, подошел к торговке цветами, подъехал, он говорит, ну, пожертвуйте что-нибудь, сколько можете. Эта женщина так задумалась и говорит, сколько могу, сколько не могу. То есть, когда человек понимает, что, в принципе, он все может отдать, да, и он понимает, что, а с другой стороны, он не может отдать это все. Вот. А кроме хорошей, вот, как бы, решимость, она была вот, непонятная мотивация, что додать еще чего-то такого, и как вот таблетка в такой сладкой оболочке. Как вот сделать вот это вот отвлечение, что ли, ну, в каком-то смысле, увлекательное для...
Это вопрос бхакти. В присутствии бхакти человек не думает, сколько отдать, сколько оставить себе. Всегда все дает. Всегда все дает. Даже мать, служа ребенку, все дает, что есть у него. Нет. И через деятельность снова получает, снова дает, снова получает, снова дает. Так она и живет. Пример какой-то материальный. В присутствии бхакти здесь нет проблем. Если бхакти нет, то Кришна говорит, это торговые отношения будут какие-то в процессе. То есть сколько отдать, сколько оставить себе, сколько получить, как распределить, какие проценты. Так тоже может практика действовать. Но бхакти это лучше. Друг Махарадж, конечно, имел материальные мотивы, но он решимость направил на Бога, на достижение Бога. Увидеть его должен был, чтобы обратиться к нему с просьбой. То есть решительно он занялся преданным служением. Как развить терпение и смирение? Для этого нужно видеть хорошие качества других преданных. С этого начать. Это и есть смирение, когда вы видите хорошие качества других. А гордость наоборот. Поэтому мы говорим, нужно прославлять преданных. Не искусственно, конечно, да, нужно видеть хорошие качества и говорить о них иногда. У каждого есть хорошие качества.
Есть такое желание получить что-то, что кажется будет очень благоприятным. И в то же время я понимаю, что да, мне нужна решимость, и мне придется отдать много сил и сознания, чтобы достичь цели. И в то же время есть какое-то либо сомнение, колебание, что может быть не лучше, что стоит не делать это, стоит отдать много сил.
Сначала мы должны удовлетворить Кришну, а затем вырабатывать какие-то планы. Нужно раскрыть этот смысл, да? То есть сначала нужно удовлетворить Кришну, а затем из этого удовлетворения Кришны, из этого бхакти мы должны планировать что-то. Когда мы просто из ума планируем, будут много сомнений, непонятных вещей, делать или не делать. Мы будем собираться и советоваться, и тоже не решим ничего. Потому что платформа ума всех разная. Но мы должны исходить из удовлетворения Кришны. Например, если мы поем киртан, к примеру. Кришна доволен, и мы чувствуем счастье все, правда? У нас возникает сомнение, проводить следующий киртан или не проводить следующий киртан. У нас из этого чувства удовлетворения Кришны в сердце возникнет желание, снова организовывать киртаны, организовывать центр, например, там ставить божества для воспевания. Естественным образом, все согласятся с этим, правда? Любой преданный. Почему? Потому что это исходит из удовлетворения Кришны, из бхакти. Источник должен быть Кришна наших идей. Вот мы повторяем Хари Кришна мантру, чувствуем счастье, и что мы хотим? Рассказать кому-то другому. Ну, у нас появляются планы. Туда пойти, сюда пойти, там организовать. Откуда этот план исходит? Из бхакти. Мы от Кришны это получили. Кришна доволен. Мы получили это также удовлетворение, бхакти, обмен. И мы планируем после этого уже. Вы должны так видеть любую деятельность.
А если такой вариант, что окей, от этого процесса счастье, от этого процесса тоже счастье?
От Кришны. Должно быть от Кришны счастье, не от процесса.
Ну, я имею в виду, что...
От Кришны. Мы об этом и говорим. Кришна должен быть доволен. Не я должен быть доволен процессом, а Кришна должен быть доволен. Если мы не знаем как, то мы должны сотрудничать с теми, кто знает этот принцип удовлетворения Кришны.
Мне кажется, ни разу, если Кришна доволен, правда, я тоже счастлив.
Верно. Но когда я счастлив, не всегда Кришна доволен. Поскольку только чистый преданный может так сказать, можно ему так сказать, ты счастлив, значит, ты Кришна счастлив. Ты печален, то и Кришна печален. То есть только по отношению к чистому преданному можно так сказать. Но не к нам сейчас, да? Иногда я бываю очень счастлив, но Кришне может это не совсем нравится. Счастлив от возбуждения ума, например, от каких-то новых идей, от денег или ну, от чего угодно. От того, что я женюсь, например, буду счастлив. Но доволен ли Кришна, я не знаю, может быть, непонятно. Кришна позволяет мне тоже быть счастливым самому по себе. Также у нас есть желание. Желание определенного удовлетворения – это нормально. Есть законные желания, санкционированные ведами. Это допускается. Но гуру вряд ли будет в этом участвовать, и Кришна. Потому что гуру хочет просто, чтобы мы стали чистыми преданными. Поэтому от нас исходит желание быть счастливыми, а от них исходит желание, чтобы мы стали чистыми преданными. И то, и другое допускается. И то, и другое. Но мы должны знать, что исходит от гуру, что от Кришны, а что от меня. Вот это главный вопрос. Тогда можно планировать. Если я способен различать эти вещи, я могу планировать. Если я не способен, то пусть кто-то другой планирует. А я приму эти планы. То есть посоветуюсь с этим человеком. Поэтому мы же чувствуем, что нам нужен гуру, нам нужно общение, нам нужны какие-то авторитетные люди, которые могли бы что-то посоветовать, правильно прояснить эти моменты по этой самой причине. Позднее у нас появится больше своих способностей, автономности в этом вопросе. Где Кришна мне доволен? Тогда я не буду ошибаться в этих планах. Как, скажем, Гарина Махарадж мне сказал этот принцип. Он сказал, что мы действуем так. У нас нет денег, у нас нет того, нет того, но мы действуем по-другому. Мы не из этого принципа исходим. У нас есть желание послужить Кришне. И нас вдохновляет это желание, что Кришна будет доволен. И мы из этого желания планируем. Именно из этого желания планируем. Так Прабхупада делал. Если план исходит из этого желания, Кришна помогает нам в осуществлении этих планов. Приходят деньги, люди, и все, получается. Мы сказали, если мы самостоятельны, если мы можем различать, да, можем руководствоваться. Но если мы видим, что уже очередные мои планы разрушены были и приносят только беспокойство, то мне нужно сделать правильный вывод. Мне нужно связаться с теми, кто более самостоятельный. Мне нужно быть связанным ближе с такими людьми. Обязательно. Когда вы спрашиваете, как отличать, означает, что вы должны получать это понимание. Вопрос ваш утверждает это, что вы должны получать это понимание от кого-то. Вот ответ. Вы должны получать это понимание от кого-то сейчас. Сейчас это трудно, может быть, для вас конкретно. Но все же мы должны знать, что это единственный принцип преданного служения. Значит, если мы не будем связаны, мы, строго говоря, не сможем заняться преданным служением. Понимаете, о чем мы говорим? Строго говоря. Тогда наши личные планы будут разрушены. И мы скажем, о, преданное служение, смотрите, ничего не получается. Но это и не было авторизованным преданным служением. Я говорю, неавторизованное преданное служение приносит беспокойство в обществе. Потому что я еще индивидуалист. Индивидуалист означает, что у меня еще низшие гуны сохраняются. У меня еще есть свои планы, независимые от Господа. Индивидуализм. Я еще такой человек. Поэтому мои планы – это не планы Кришны. И мои планы придут мне к разочарованию обязательно. А его планы – никогда. Поэтому если я думаю, что мои планы – это и есть планы Кришны, я разочаруюсь, могу в сознании Кришны разочароваться. Потому что мое понимание сознания Кришны будет несовершенным. Но это мои несовершенные планы были. мой индивидуализм так навредил мне. Это правильно. Но скажите мне, кто такой авторитет? Ну так официально вы правильно говорите. Кто этот авторитет, представитель Кришны? Гуру? Гуру, да. Но будет ли он постоянно с вами находиться и давать ему советы какие-то в ваших планах? Не всегда, да? Может быть, если вы одна ученица у него, может быть, он будет все время посвящать вам. Но в другом случае нет. Гуру вы видите как статус. Хорошо. Есть много других преданных, которые не являются гуру. Как вы найдете авторитет среди них? Вот в чем главный вопрос, видите? Вот в чем главная проблема наша. У нас есть гуру, но у нас также есть и проблемы. Почему, если есть гуру, у нас проблемы? Потому что нам нужно получать наставления из многих источников. Шикша нужна. Вот разберитесь с этим моментом, и ваша жизнь увенчается успехом на 100%. И будете быстро прогрессировать. Я не говорю, что мгновенно разберетесь. Нет, нужно просто думать об этом. Значение шикши огромно в духовной жизни. Огромно.
А вы сказали, можно различать желание Кришны и желание Гуру. Как раз желание Гуру не есть желание Кришны?
Может быть, я оговорился, если так это выглядело, то не совсем точное выражение было. Гуру и Кришна вместе, я хотел сказать. Желание Гуру и Кришны. Может быть, я сказал так. Желание Гуру, потом вспомнил, что Гуру и Кришна. И желание Кришны добавил. Может быть, это так выглядело, да? Несовершенно выразил. Но думал я об одном. Лесть, да, это еще хуже, наверное, будет. Лесть означает, что у нас какая-то выгода есть. Льстецам нельзя доверять. Что сказать на этот счет? Ну, этот пример известный. Ученик Сила Прабхупады, я вам кланяться не буду, Прабхупада. Помните, например. Один ученик Сила Прабхупады, кланяться я вам не буду. Потому что у меня нет чувства. Я не хочу это делать искусственно. Когда чувство придет, я буду делать поклон. Я вот вам честно говорю, я честно просто говорю, что нет чувства, кланяться не буду. Вот присутствие учеников сказал, он думал, что он честно говорит, все правильно. Но Прабхупада сказал, ты мой ученик, ты должен кланяться. И кланяясь, чувство придет к тебе. Поэтому нужно то и другое. Это не лесть, это просто наша практика, наши усилия. Иногда мы не привыкли просто что-то хорошее говорить преданным. Поэтому мы не знаем, как он среагирует. Может быть, он разозлится вообще. Может быть, ему не понравится. Он всегда такой хмурый, знаете. Ему что-то хорошее сказать, не знаю, как ему сказать хорошее вообще. Только плохое могу сказать. Иногда так бывает, такие отношения странные возникают. И как он меня это воспримет, он же знает, что я на него смотрю тоже косо. То есть тут трудно будет что-то сделать. Я запомнил один случай до сознания Кришны, когда-то давно лежал в больнице с ногой. У меня была вот такая нога большая. У меня, конечно, было очень трудно, тяжело, это температура, там проблемы были. Меня привезли в больницу, положили на койку, там была палата, было много людей. Я был отрешен от всего, потому что это болезнь. Я думал, может быть, я вообще умру. И я лежал, ни на кого не смотрел. Вообще мне не нравилась ни эта больница, ни эта нога, ни моя болезнь, ни врачи. Не эта жизнь вообще. Я лежал, ну, когда это все кончится, так или так уже, в конце концов. И один человек молодой, моего возраста, тогда, вдруг сел рядом на кровать и высыпал на меня горсть конфет. И сидел улыбался. Он меня оживил, знаете, просто. Было что-то очень необычное в моей жизни. То есть он нашел какой-то прием, видите, я не знаю, как ему удалось это сделать. Видимо, он тоже лежал и сам прошел какую-то школу. Я не съел, не помню, ни одной конфеты, но сам факт, я стал смотреть эти конфеты, рассматривать их, его рассматривать. Мы с ним заговорили сразу. Он стал шутить над моей ногой, например. Сказал, ну ты выглядишь еще не мертвым, нормально выглядишь. Хороший вид у тебя. Он стал что-то хорошее говорить мне. Хотя у меня в уме было все плохо. Так происходило. Как-то он нашел, видите. Поэтому как, ну, личный разум. Как-то это возможно. Потому что у каждого человека, в Веда говорится, сердце очень нежное, чувствительное. Внешне он может быть таким, знаете, броненосцем. Как носорог, ходит на всех, смотрит, так знаете. Это внешность только. Человеческое существо очень нежное внутри. И вот мы должны как бы найти этот способ общения. Через сердце задевая. Сердце иногда, не часто. Часто не нужно. Это не наша собственность. То есть более бережные отношения. Открыть сердце – это же не так просто. Нужно доверие. Ну, то есть на наше тепло, на наши какие-то положительные вещи всегда будет хорошая реакция, хорошая карма. Хорошая карма. Хорошие, значит, условия, хорошая карма. Хорошие условия, значит, чисто, приятно, сытно, вежливо, почтительно. Это все хорошая карма будет. Разумно. Откуда мы видим эти недостатки, отсутствие разума, отсутствие взаимоотношений? Плохая карма, значит, плохие поступки, плохие мысли, плохой характер. Это же не существует без причины, что мы здесь ни при чем, мы не виноваты. Как раз именно мы в этом замешаны. И именно мы сами в этом замешаны во всем. Легко со стороны сказать, вот это твоя плохая карма, вот тут твои проблемы, это на самом деле твои поступки. Но когда с нами это происходит, мы забываем об этом. Поэтому каждому человеку нужно какое-то тепло. Больше всего мы ожидаем именно этого. Именно этого. Мы реагируем на это тепло. И так мы находим духовного учителя, например. Так мы находим шикшу. Там, где есть тепло, там, где есть милость. Мы просто ищем этого. Там, где критика нас лично не очень приятна. Ну, кого-то интересно, весело, может быть. А нас лично критикуют не очень хорошо. Обычно мы так реагируем на эти вещи. Кого-то критикуют, нам интересно участвовать. Защитить или подтвердить. Нас критикуют, нам вообще не хочется здесь находиться. А тепло, любовь вообще замечательно. Вот обычно мы так реагируем на эти вещи. Значит, мы ищем тепла, любви, реагируем на критику, остро воспринимаем критику, внимательно слушаем сразу же, и в свой адрес не переносим ничего. Вот наша позиция. То есть мы нацелены брать хорошие вещи. Кого-то оценивать также можем. Но взяться за себя, значит, мы еще не готовы. Смысл в том, мы ждем любви и тепла. Значит, какой вывод? Давать любовь и тепло. Вот и все. Вот и все. Вся простая арифметика. Как вы спрашиваете? Это уже вопрос разума наших отношений. Как мы это сами можем сделать? Нужно пробовать. Начать с очень близких, преданных, с которыми у нас есть понимание, нет страха. Начать с этого момента. А потом это будет распространяться постепенно. Дальше. Один человек, он делал злодеяние, а потом решил стать праведником. И он пошел ко всем людям, которым он делал злодеяние. Кого-то он сбил, и пошел вдруг к нему, сказать, там, просад ему принес, что-то еще. Ну, это был не просад, просто пища. Ну, то есть как-то он хотел. Но люди все боялись его. Прошлые грехи, они не могли, они были очень скоро, они очень боялись его. Поэтому начал с других людей, которые не боялись его. Начал, потому что у него было возможности общаться с теми, кого он обидел. Значит, нужно начать с других людей. Но принцип тот же самый. Для вас, похоже, это сейчас главный вопрос. Но я бы сказал, что это не должен был быть главным вопросом. Неправильно приоритеты вы расставили. Потому что фестиваль — это всегда хорошо, конечно же. Но это не главный момент. Главный момент — вопрос, что я должен делать? Моя дхарма, мой путь, мои обязанности. Это главный вопрос. Вот с этого мы должны рассматривать, должен ли быть на фестивале в этом году или нет. С этой точки зрения можете подумать через обязанности. Потому что похоже, что у вас есть еще какие-то обязанности, поэтому вы не можете собрать деньги.
Там обязанность тоже есть, там родители, а есть обязанность к сыну. Понимаете, тут две обязанности борются. Что важнее, там стали родители?
Я имею в виду даже не это, хотя это тоже обязанность, но я имею в виду именно наше преданное служение. Именно это я имею в виду. Родители, семья, дети, мы обычно не обсуждаем это на Бхагаватам, потому что это решается лично. Когда мы говорим обязанности, мы имеем в виду наше преданное служение. Всегда, когда говорим на Бхагаватам об этом. В личных моментах, когда мы обсуждаем личную жизнь, там тоже мы можем применять слово обязанности по отношению к родственникам также. Прабхупада сказал, что первостепенная важность — это атма-таттва, и профессиональные обязанности второстепенные. Так он объяснил это. Что это означает? Как вы понимаете второстепенные? Менее значимые или как вы понимаете? Скажем, да, вот утверждение Прабхупады. Первостепенное знание — атма-таттва, наука о душе. А второстепенное знание — это профессиональные обязанности. Семейные и так далее. Это второй сорт. Но как это понять правильно? Верно. Исходят второстепенные из первостепенных, связаны это. Они не существуют отдельно друг от друга. Поэтому вы спрашиваете профессиональные обязанности. Но они неотделимы от духовной практики. То, что мы сейчас обсуждали, у вас должно быть определенное чувство в сердце. Ваше желание служить Кришне. И как служить Кришне, скажет ваша природа. Она сама скажет. У вас просто должно быть желание в сердце, это, которое исходит из духовной практики. А как служить, это скажет ваша материальная природа сама. Прабхупада сказал, что это не трудный момент. Говорит, тут не нужно большого разума. Говорит, это легко. Стать учителем химии там или еще кем-то, какую-то профессию получить, это легко. Потому что это ваша природа. Но, конечно, преданный может быть в долгое время в практике не найти, мы видим, не может не найти своих именно чисто материальных обязанностей. Что же ему делать? Какова причина, как вы думаете? Конкретная причина в чем? Да, неясное сознание. Что это означает, неясное сознание? Да. Почему он не имеет ясного сознания, если он в практике, если он занимается духовной деятельностью? В чем причина? В чем конкретная причина? Садхана плохая. Может, даже хорошая бывает, так даже с хорошей садханой понятия не имеет, чем заниматься ему. Что покрывает его сознание? Почему материя покрывает его? Должно проясняться все. Где эта причина непосредственная? Верно, 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 верно. Видите? Он хочет делать то, что ему не предписано дхармой. Но это явный признак того, что если человек не нашел своего положения, это признак того, что он хочет делать то, что ему не предписано дхармой. И пока он не освободится от этого желания, он не найдет свое место. Один преданный, это старый преданный, он один из первых браманов в России. Старый преданный. То есть я пришел, он уже был браманом. Я был не инициирован, он уже был браманом. И он был, наверное, два брамана было всего в России. На вес золота были такие люди. И к нему всегда обращались, провести лекцию, провести киртан, ну как, браману. Но он это решительно делал, но, может быть, не очень как бы хорошо излагал философию там. Ну. Но все видели, что у него эта решимость есть такая, сильная вера. И затем прошло много времени. Я уже был, наверное, лет 5 в движении, что-то такое. А он уже, конечно, гораздо больше. Он уже больше 10 лет. Я однажды увидел, как он моет полы в одном храме. Мы жили там. Тряпкой он с таким энтузиазмом поет Хари Кришна, там выжимает, там крутит, там тапки чьи-то вытирает. Все это ему нравится. С таким чувством все это делает. И я проходил мимо, и так, сторонкой, чтобы так аккуратно пройти. Он сказал, послушай. Остановил меня. Послушай, с тряпкой он был, в гамче, знаете, такой. 10 лет я думал, что я браман, говорит. 11 лет, говорит, я думал, что я браман. Меня, говорит, занимали всегда какой-то браманической деятельностью. От чего я постоянно страдал, говорит. Теперь, говорит, точно знаю, что я шудра, я абсолютно счастлив. Теперь, говорит, я, говорит, совершенно счастлив. Потому что я знаю, что я шудра. Все, я знаю, что я должен делать. Он мне такой сказал вещь. Я в уме ему прям поклонился за то, что он сказал такие вещи. Что я ни от кого такого никогда не слышал. Что кто-то хотел бы быть шудрой, допустим. Никто бы такой, наверное, мысли бы не допускал в то время из нас. Быть шудрой ни за что, никогда. Он говорит, я шудра, и я очень счастлив, что могу служить Кришне так. Я подумал, нет, ты не шудра, ты вайшнав. Автоматически я подумал, это не шудра, это преданный. Есть желания какие-то, которые нам не свойственны. И мы должны очиститься от желаний. Когда мы очистимся от этих желаний, становится абсолютно понятно, что я должен делать. Вайкунтха бхакты посещают Голоку Вриндаван. Это не их как бы основное место, но они иногда приходят туда. Их называют там богами или полубогами, я не помню, как называют там. Я не помню. Но они иногда могут приходить. Так же, как полубоги наблюдают Раса-лилу, скажем, во Вриндаване. Не то чтобы сами приходят, но они где-то близко, они могут наблюдать это. Также и Голока, она не какая-то запретная зона. Визовой системой, знаете. Там нет таких границ. Свободный вход-выход. Это же Вайкунтха. Там нет препятствий никаких. Можем прийти туда откуда угодно. С Вайкунтхи можно прийти на Голоку, но другое дело, в какой расе мы приходим. В расе Вайкунтхи мы находимся. Все равно мы смотрим Кришна, это экспансия Нараяны, мы думаем. Джай. Ну здесь, конечно, все это детские игры. Вот там Айшварья, и там настоящие отношения. В такой расе это не наблюдают. Танцы, и, конечно, все это весело, они тоже в экстазе, все, но они думают, что это от Нараяны исходит. Вайкунтха бхакта, они такие. Поэтому иногда сокрушаются, а если я Вайкунтха бхакта, значит, я никогда не попаду на Голоку Вриндавану. Нет, там вход свободный, и выход тоже. Не стоит беспокоиться на этот счет.
Пожелание, оно какое-то специфическое, и разрушается определенным каким-то специфическим образом, и это процесс именно очищения, оно уходит временем. Или может на основании разума как-то это вычислить? Или это нужно даже время?
Если вы боитесь этого желания, то Господь Кришна украдет, Хари, Он украдет ваше желание, если вы боитесь Его. Если вы боитесь Майю, Кришна забирает эти желания. Если не боитесь, тогда вы должны разочароваться, говорится, в этих желаниях. Тогда другой путь, разочарование. Например, я имел какое-то материальное желание, разочаровался в нем. У меня появился опыт, правда? Складывается какая-то ситуация в жизни через какое-то время, и снова это желание, смотрю, шанс, снова ситуация. Рождающее это желание. Но у меня уже есть опыт. Я говорю, Кришна, нет, только не это. Я уже знаю, что такое. Тогда он крадет это желание просто. Не нужно мне проходить через это.
Бывает такая ситуация, что ты как бы разочаровался в каком-то желании, да? А может быть какое-то отождествление с чем-то. Человек там действует в этом ключе, да? И он разочаровывается, понимает, что это не то, что нужно. Но вариантов как бы все равно остается очень много. И он не чувствует, не может не чувствовать, что чем же он на самом деле заниматься. А вот как бы путем проб и ошибок искать это свое предназначение, это достаточно такой болезненный процесс и долгий.
Похоже, что человек как бы в одиночестве находится. Потому что вот именно поэтому, что неплохо пожить сначала в коллективе с брахмачарьями какое-то время. А в коллективе мы сразу проявляем свою природу. Нас там быстро поставят на место. На то, которое мы должны делать. То, что можем, то и мы будем делать. То, что полезно от нас исходит, то и мы будем делать. Что бы мы ни хотели, нас будет с точки зрения пользы рассматривать. И это нам поможет смириться с тем, что я должен делать. Может быть, это не будет какая-то высокая там миссия, но полезная. И каждый станет полезным. Вот мы приобретем опыт и уже в жизни сможем применить его. Где я более полезен, я смогу тогда уже это определить.
То есть попасть в какую-то самоорганизующую систему, которая тебя, так сказать, поставит в свою...
Брахмачарьяша называется.
Ну да.
Брахмачарьяша. Замечательная система с этой точки зрения. Переламывает все кости ложного эго. В порошок. То есть я не думаю, что эта школа для каждого пожизненно должна быть. Это трудная школа очень. Только наистика брахмачари способен это все. Как бы всю жизнь сохранять и поддерживать такой вот именно стандарт жизни. Но многие преданные, я знаю, на Урале, которые прошли школу брахмачари, сейчас они очень большие деятели. То есть очень успешные бизнесмены многие из них. И они остаются в сознании Кришны, вынашивают план центра, божеств. Понимаете, они же прошли эту школу, они знают, в чем они полезны, они могут реально применять свои силы и реально иметь этот успех. То есть там не просто дети какие-то, они зрелые люди в этом отношении, потому что прошли школу брахмачари. Один бизнесмен меня подвозил где-то на Дальнем Востоке на своем джипе и сказал, я был беспризорником, у меня не было родителей. Я получил этот опыт еще в детстве, как полезно правильно делать дела, практично. Другой мальчик, я рассказывал о нем в Владивостоке. То же самое. И он научился, жизнь его научила, как говорится. И школа брахмачари – это как раз та школа, где мы учимся по-настоящему, формируется характер. Не просто А, Б, В, потом идем к маме, она нас поет из ложечки. Да, нет, там дисциплина суровая, там спартанская школа на самом деле, нашим брахмачари. И там формируется характер. Для мужчин это, конечно, очень благоприятно, для женщин не очень благоприятно, такая спартанская школа. Поэтому бывают и жертвы. Но потому что для матери же такую школу не очень рекомендуется делать, брахмачарини. Это очень жесткая система для них. Для мужчин это необходимо, если они здоровы, психически и физически. Аскеза нужна. И аскеза, она поможет нам. Иначе, да, мы остаемся в одиночестве со своим умом, мы не знаем, мы не прошли такой школы, мы ходим в жизнь, не знаем, за что вообще взяться, и, может быть, мне сразу сделать $1 000 000, что ли. А с чего еще начать? Конечно, с этого. Сначала $1 000 000 нужно сделать, потом уже все остальное. Разве не так все мыслят? Значит, они не зрелые, они не прошли школу.
Вопрос появился, что иногда так случается, преданные не приходят в брахмачари ашрам, но в очень раннем возрасте. Они живут какое-то время, и потом они по тем или иным причинам душа перестает жить самостоятельно. Когда они выходят в жизнь, они не могут себя найти очень легко в жизни. И поскольку они были, как мне кажется, куда-то очень зрелые в жизни, и они не могут себя найти после брахмачари ашрама. Почему так получается?
Они не обучены были.
Неправильное обучение.
Конечно, в ведической системе была одна тонкость, которая очень помогала людям. Из брахманы, кшатри, вайши, шудры. С 12-летнего возраста классы были отдельные. Требования разные были. Вы не можете предъявить такую же аскезу к простому человеку, как к брахману, например, или как к кшатрию. Не можете к брахману применить соревнования кшатриев. То есть там уже разная природа. И поэтому иногда в вашем брахмачарье кто-то не может найти место в своей природе, поскольку там не делится, не разделяется это все. Не, или я бы сказал, не учитывается, поскольку не было опыта упрямо достаточно. Может быть, делить и не нужно это в нашем случае, но нужно учитывать скорее это в нашей практике. И как это происходит? Это какой-то флаг, какое-то давление, какая-то аксиома. Все должны распространять книги, 10 книг в день минимум. И понятно, что все не смогут этого сделать. У кого-то будут проблемы, я не преданный, значит. Это давление не очень правильное. Это нужно применять к тем, кто распространяет книги. При этом другие не должны принижаться, преданные. Тогда они будут уходить, отходить от этого ашрама, как неудавшиеся, как отбросы себя будут чувствовать. Это неправильное понимание вещей. Как мы сказали, каждый должен просто быть полезным в движении. А деятельность определяется природой, а природа Кришной. Поэтому, может быть, в этом причина также, что человек не мог пройти школу до конца из-за неопытного руководства. Но Прабхупада сказал, каждый должен пройти школу брахмачари. Какое-то хотя бы время. Обучиться должным образом.
Нужно ли быть это образование, например, в начале ашрама? Это знание, как вести вайрасика ашрама. Должно ли это даваться это образование в начале ашрама? Поскольку я слышу, что в основном получается так, что получается, поскольку у них нет опыта, нет знания достаточно, как вести семейную жизнь, они оставляют брахмачари ашрам, и опять получается то же самое. То есть у них нет опыта, они делают какие-то вещи, которые...
Нужно делать это по-другому. Брахмачари не будут обучать семейной жизни. Это неправильно. Это разрушит атмосферу брахмачари в храме. Но человек должен научиться быть честным. Вот этот брахмачари также честным. Он, если он решает сменить ашрам, вот тогда он должен получить это понимание образования от грехаста. Он может жить вашим брахмачари в это время, сменить цвет дхоти, поскольку он принял решение, и при этом он должен получить знания от грехаста. Живящий вашим брахмачари, он получает уже наставление грехаст и готовится, разбирается в этом вопросе, настолько, насколько для него это необходимо. Обучается от грехаста.
Почему это знание?
Брахмачарию? другому настроению. Потому что брамачари — это сродни саньяси. Сродни, потому что брамачари совершают деятельность только для, непосредственно для Кришны, связанную. Скажем, проповедь, распространение книг — это деятельность прямо для удовлетворения Кришны, непосредственно. Да? Грехастха — он совершает деятельность ягу, называется. Деятельность не связана с Кришной непосредственно, но плоды отдает. Тьяга называется, да? Это другому настроению будет уже. Что грехастха может соприкасаться непосредственно с гунами, с майей. Тогда брамачари не должен соприкасаться. Он находится под защитой этой школы. Он даже не думает об этих вещах. Где взять деньги или как там общаться с людьми, вот, с материалистами, например, какие-то там цели. Не представляет. Он только книги распространяет. Нет, он идет дальше, все. У него очень простой, ясный ум. Это сродни саньяси практики, как кшетра саньяса, скажем, на какое-то время. Монашеская жизнь. Грехастха, он мыслит по-другому, и смешивать нельзя эти факторы. И когда мы слушаем, мы думаем, так кем же лучше быть, грехастха или брамачарием? Если мы так думаем, это тоже неправильный момент. Я должен быть тем, кем я являюсь. Если я думаю, кем же лучше быть, и опять мыслю искусственным образом из ложного эго, и опять я запутаюсь в своей дхарме. Кем лучше быть, браманом, кшатрией, вайшей или шудрой? Кем лучше быть? Нужно быть самим собой. Это касается и ашрамов. То же самое. Называется честность, а другие вещи — это лицемерие. Меня иногда спрашивают в разных городах, когда примите саньясу. Я спрашиваю, зачем? Я спрашиваю, зачем? Они не знают, что сказать, зачем. Ну просто, ну саньяса же лучше. Почему она лучше? Для кого как это? Почему для меня лучше саньяса? Почему вы так думаете? Почему-то преданные так вот думают, я не знаю почему. Мне кажется, я именно полезнее в грехастха ашраме, когда я проповедую. Что саньяси, понятно, что они проповедуют. А грехастхи не всегда проповедуют. Вот проповедующие грехастхи, по-моему, это даже лучше будет. Мое понимание. Хорошо, Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. Из-за ложного эго, то ложное желание. Знаете почему? Он смотрит, созерцает окружающий мир. И созерцание возникает привязанность. Я хочу быть таким, он смотрит, как этот человек. Вот он ездит на хороших машинах, у него вокруг там женщины и деньги. Вот, он что-то видит. Либо он видит какого-то политика, либо деятеля искусств, либо ученого. И он начинает себя отождествлять. Вот таким я хочу быть, вот таким человеком. Да, но действует-то он именно с этого уровня, подражая именно, это вот противоестественное. Если он просто принимает какое-то вдохновение, пример, как один ученик Андрадивана с вами сказал мне, вот видите, что делает мой Гуру Махарадж в Польше? Я хочу то же самое делать в России. Хорошее желание? Хорошее. Нужно понять, что я не такой, как Гуру Махарадж, конечно, я не могу делать в таком масштабе. И когда у него это не получилось в масштабном отношении, он сразу бросил это все. Значит, он думал о чем? О масштабах. О внешних силах, которыми пользуется духовный учитель. Внешней энергией он тоже может пользоваться. Да? Если бы он видел это внутренним взором, он бы это понял по-другому. Он бы стал помогать просто этому, скажем. Просто ходил бы там, переколачивал бы эти, пандалы бы там размещал, например. Или книги там распространял. Или что-то еще там. Просто бы занимался своей дхармой, своей деятельностью. Но у него были планы, и это не соответствовало его положению в то время. То есть, видите, это было ложное представление. И что, каков результат? Он был разочарован и в себе, и во многих вещах по этой причине. Что он не такой, как гуру, не такой, как Кришна, может быть, я, и что же делать? Не такой, как Радхарани, в конце концов. А быть пылинкой на золотых стопах, ну, знаете, этому никак подражать не могу, не хочу, нет. Хотя Удхва просит, я хочу стать пылью на растениях, то есть стать растением, чтобы пыль принимать. Стать травинкой хочу в Вриндаване, это его искреннее желание. И он является травинкой Вриндаване. Удхва. Лучший преданный Двараки. Ложные отождествления могут быть, да. Они порождают эти желания, не соответствующие нам. Поэтому, на самом деле, если мы будем руководствоваться одной вещью, стать полезным для миссии, все встанет на свои места. В данный момент все мы должны быть полезны для миссии. Не в планах, а в будущем. В данный момент. И все встанет на свои места. Что я сейчас могу дать миссии? Сейчас, в данный момент, что я могу дать? Вот это и будет моя природа. Иногда преданные не хотят говорить. Вот я сделаю бизнес, получу там тысячи долларов, потом я буду полезен для миссии. Это тоже майя полная. И никогда такого не происходит, мы видим. Вот нужно знать, что сейчас я хочу сделать для миссии полезного. Вот в данный момент, сегодня, сейчас. Вот это и будет моя карма. Так это и определяется в настоящий момент.